От такого громогласного известия притихли даже заинтересовавшиеся жены.
«Кто у нас в гареме?» — тихохонько полюбопытствовал тонкий голосок со второго этажа.
«Багдадский!» — еще раз продекламировали нукеры, виновато косясь на обалдевшего владыку.
«Ой, мамочки!» — томно вздохнули три голоса сразу, и все почему-то поняли, что это значит.
«Я убью его!» — визгливо поклялся эмир. «Принесите мой самый большой ятаган!»
«И доспехи!» — твердо добавил Дамуло. «Щит, шлем, кольчугу, копье, кинжал и лук со стрелами!»
«О вас же забочусь, о великий и блистающий в гневе! Мой друг силен, как снежный барс! Просто так вам ни за что его не одолеть!»
«Может быть, взять боевого коня?» — призадумался Селим ибн Гарун аль-Рашид, но Хаджа дружески отсоветовал: «Не стоит, о мудрейший, гонять лошадь взад-вперед по всем этажам, да еще заглядывать под каждую кровать в каждой комнате. Клянусь Аллахом, это лишнее».
«Но как я могу доверять тебе?»
«Его дед», — Дамуло ткнул пальцем в сторону гарема, — «когда-то написал: «Если глупое лекарство дает тебе, вылей. Если мудрый подаст тебе яду, прими».
«А я отнюдь не глупец».
«Из тебя вышел бы хороший царедворец»,
— поджав губки, процедила мир. «Но я все равно посажу тебя на кол, а с твоего друга сдеру кожу».
«Ну, чего же вы ждете, лентяи? Слышали, что он сказал? Принесите мой парадный доспех и живо».
Выдрессированные слуги бросились выполнять приказ уличного бродяги, подтвержденный волей самого властелина Багдада. «Но пока они бегают туда-сюда, у нас есть 5 минут свободного времени, и мы вполне успеем посмотреть, где в настоящий момент скрывается думающий виновник всего переполоха». Думающий это потому, что рыженькая Ирида ушла на поиски Левиной одежды, а сам Оболенский ходил взад-вперед по комнатке и стучал себя кулаком в лоб или по лбу. А ладно, ему без разницы, а нам тем более. Главное, что он изо всех сил пытался найти достойное разрешение сложившейся трагикомедии. Причем ритуальная харакири его никак не устраивала.
«Вот, почтеннейший, я нашла!»
Впорхнувшая в дверь танцовщица аккуратно сложила промасленный халат и шаровары у ног углубленного в себя багдадского вора.
«Только мне надо руки чем-нибудь вытереть».
«Ха! Убедилась?»
«Да, уважаемый, вы были правы. Это никак нельзя носить. Масло так и сочится».
«Вот, видишь?
А я-то еще думала, с чего это у вас такая блестящая задняя... Ой, прошу прощения, вы весь такой блестящий».
«Неприятно», — скорбно откликнулся лев. «Ходишь везде, поскальзываешься и вообще. А, кстати, чем у нас прочие обитательницы занимаются?»
«Пока все собрались на втором этаже. В конце коридора ждут указаний светлейшего эмира».
«А сколько их там?»
«По-моему, человек 50». Припоминая, Эпифенди вскинула бровки и почесала за ушком. «Но точно не знаю. Я ведь здесь новенькая».
«Хм, 50 — это, пожалуй, много.
Увы, если эмир прикажет женам выкинуть вас из окна, они справятся. Вы сейчас как между молотом и наковальней».
«Да... вроде бы не ядерная война, а все равно хреново», — деловито согласился лев, и нездоровый блеск в его глазах показался девушке чуточку опасным. «Значит, если их попросят, то они меня отсюда турнут. Да еще и всем коллективом, конечно. Постороннему мужчине в гареме не место. Это хорошо, это даже правильно. Это просто прелесть какая-то».
«Что с вами, почтеннейший?» — настороженно подобралась маленькая Ирида, глядя, как Оболенский хватает с пола испорченную одежду, потрясая ею в воздухе. «Они ждут приказа и мира? Да я сам их попрошу и клянусь бородой этого вашего гызра!»
«Хызра!» — автоматически поправила танцовщица. «Короче, уж мне-то они не откажут».
На персидский ковер падали тяжелые капли подсолнечного масла.